Упанишады – это ведическое знание. Всего существует 1180 упанишад, но известны, доступны, но не более 300. Из них 108 составляют канон муктика, то есть освобождающий канон. Некоторые упанишады общевидентические, некоторые упанишады принадлежат традиции Шайва, посвящены Шиве, некоторые вишнуитские, некоторые шактийские. И если вы хотите познать самую сущность ведического знания, просто изучайте упанишады, 108 упанишад. Они являются частью некоторые ригведы, некоторые самоведы, некоторые адхарваведы, некоторые яджурведы. Шанкара 1000 лет назад из этих 108 упанишад взял, прокомментировал, дал комментарий к 10 главным упанишадам, самым древним. А затем он еще дал комментарий еще к одной упанишаде. Итого появилось 11 упанишад, которым дал комментарий Шанкар. Каковы эти упанишады? Это муктика упанишада. Вернее, вот этот канон или список упанишад, он перечислен в муктика упанишаде. И каковы они? Иша упанишада, Кена упанишада, Катха упанишада, Прашна упанишада, Мундака упанишада, Мандукья, Тайтирия, Айтарея, Чандогья и Брихадараньяка. Это 10 упанишад, которые прокомментировал 1000 лет назад Шри Шанкарачарья. И его комментарии до сих пор популярны до наших дней, и они составляют основу философии Адвайта Веданты. Также есть комментарий на Шветашватару упанишаду. Поэтому ее приравнивают к этим 10 упанишадам, как 11. Это считается канон Мукхи. Также по степени авторитетности к этим упанишадам еще приравнивают, то есть к главным упанишадам, еще Майтраяни упанишаду и Каушитаку. Итак, вместе с 10 перечисленными эти упанишады наиболее авторитетные, рассматриваются в ведической традиции как основные. Прастханатрая, тройной канон, кроме упанишад, включает в себя также Веданта-сутру. И я не давал комментарии к Веданта-сутре, ну, потому что не было переводов как бы подходящих. Я считал, у нас сложная с такими переводами для комментирования долгое время. Но если найдется хороший, я готов дать к ней перевод, комментарий. И также в тройной канон входит Бхагавад-гита. Но по степени значимости и Веданта-сутра, и Бхагавад-гита являются вторичными, а упанишады являются первичными. Кайвалья-упанишада относится к группе шиваитских упанишад канона Муктика. Она не входит в те 10 упанишад, которым дал комментарий Шанкара. Но она входит в этот канон 108 упанишад Муктика. Это шиваитская упанишада. Но она также может быть отнесена к общеведантическим упанишадам. Как упанишада саньяса. Есть различные подразделения упанишад. Это отдельная тема. Она также еще названа Брахмашатарудрия упанишада, поскольку в ней есть рекомендации читать текст поклонения Шиве Шатарудрию ежедневно. Она посвящена этому тексту. Она излагается в виде наставлений Брахмы мудрецу Ашвалаяне. Парамештхин – это Брахма, изначальный предок всех живых существ. разъясняющий учение мудрецам, риши. Поскольку риши получили знания от Брахмы, Творца Вселенной.
Тогда Швалаяна, приблизившись к достопочтенному Парамештхину, сказал: «Научи, о достопочтенный владыка, меня знанию Брахмана, превосходному, всегда почитаемому праведными, тайному, благодаря которому знающий, оставив всякий грех, быстро достигает высшего Пуруши, который выше высокого». И сказал ему Питамаха.
Питамаха – это тоже другой эпитет Брахмана, как изначальный предок, по-моему, Брахма.
Изучай это знание через веру, преданность, созерцание и йогу, ни действием, ни потомством, ни богатством. Одним лишь отречением достигают некоторые бессмертия, которые выше небес, сокрытое в тайнике сознание, сияющее. Туда проникают обуздавшие себя подвижники.
Итак, Брахма дает наставление: вера, преданность, йога, созерцание и отречение. Упанишады – это наставление по освобождению. Упанишады не рассматривают все, что касается других целей общества. Ведическое общество включает в себя четыре главные цели: дхарма, артха, кама и четвертая мокша. Упанишады рассматривают только мокшу. То есть упанишады не потакают светскому обществу, не потакают мирским желаниям, не обсуждают культуру, мирские науки. Они прямо говорят, что надо делать каждому мудрому человеку, сразу выставляя очень высокую планку. Пока человек не свободен от кармы, он находится в тамасично-раджасичных энергиях. Как только сатва начинает в нем преобладать, он становится годным для достижения мокши. Люди, живущие в карме, в тамасично-раджасичных энергиях, живут по закону причин и следствий и пожинают плоды своих предшествующих мыслей. И такая жизнь напоминает жизнь по закону джунглей в природе. Есть такое выражение «матья-ньяя». Матья – это рыба, а ньяя – это закон, принцип, закон рыбы. Закон рыбы звучит как: большая рыба поглощает маленькую, пожирает маленькую. И природа вся, она живет по закону джунглей. Там нет возвышенных принципов, этики, культуры. Там есть энергия. Например, животное в лесу нет правых или виноватых. В лесу нет, как бы это сказать, предателей, там или еще. В лесу есть сильное и слабое. Все. В лесу очень просто все. Есть те, кого едят, и есть те, кто ест. И иерархия выстраивается как пищевая цепочка. И есть те, кто внизу пищевой цепочки, а есть кто на вершине пищевой цепочки. Это закон джунглей. То есть тамас, раджас – это закон силы, закон шакти, это закон пракрити материальной природы. И матсьяньяя – это общий закон для пракрити материальной природы. Человек, благодаря развитию высших контуров сознания, расположился на вершине этой цепочки. И он вырвался из-под закона тамаса и раджаса и вышел из-под закона джунглей. И вошел в понимание причинности этого мира и важности освобождения. Он сделал это не только по своим способностям, а благодаря благословению свыше. Божественные существа надоумили его. Божественные существа передали веды, шастры, медитативные практики и благословения. И Упанишады – это хранилище того, что передали человеку божественные существа, чтобы он вырвался из-под законов природы, из матсяньяя. Освобождение означает, человек вырывается из раджаса, тамаса и, утвердившись в сатве, трансцендирует все три гуны, чтобы утвердиться в недвойственности, чтобы прокрити не могла его достать.
Подвижники, хорошо постигшие смысл знания Веданты, очистившиеся путем саньясы, йоги и прочих подобных практик, те все в конце своего земного времени освобождаются, достигнув высшего бессмертия в мирах Брахмана. В уединенном месте и находясь в удобной позе, чистой, держа ровно шею, голову и тело, находящиеся в последней ашаме, контролируя все чувства, поклонившись с преданностью своему учителю, созерцая в центре чистого лотоса сердца, бесстрастный, сияющий, свободный от страдания, непостижимый, непроявленный, бесконечный образ Шиву, умиротворенного, бессмертного, само лона Брахмана, того единого, кто без начала, середины и конца, вездесущий, сам дивный образ бытия, сознания, блаженства. Того Парамешвару вместе с Умой, Господа, Трехокого, Синишеевого, умиротворенного, созерцая его, мудрец-отшельник идет по ту сторону мрака этого мира, к источнику всех существ, всеобщему свидетелю всего происходящего.
Так здесь говорится, держа прямо спину и все прочие части тела. Чистый. Чистый означает свободный от желаний и от нечистоты ума, утвердившийся в чистом видении. Чистое видение означает сатва. Чистое видение означает, мы соблюдаем самое прибежище. Чистое видение означает много чего. Способность видеть чистыми глазами. Чистое видение означает, мы любим всех живых существ. Шаоча, один из принципов йоги, означает, что мы должны очистить себя. И все практики предназначены для очищения себя. Монашеская этика, монашеская культура, ежедневное поклонение. Когда нам не хватает своей чистоты, мы ее просим у богов, в этом нет ничего стыдного. Не грех просить у того, кто этим обладает, так? Боги представляют собой чистое видение, они воплощение этой чистоты. Картинки не передают чистоту богов. За картинки мы должны проникнуть в истинную чистоту богов. И благодаря поклонению с верой, преданностью и призыванию такая чистота со временем проникает в нас. Мы немножко начинаем понимать это. Божественные существа обладают пурнатвой, целостностью, сарваджняной, всеведением и великой чистотой. Шудхавиди – эта чистота проистекает не только из их сатвичных качеств, а из их утвержденности в недвойственности. Также там говорится, как условие, находящееся в последнем ашраме. Что это значит? Последний ашрам – это саньяса. Ну, каждый знает это. Брамачари, грихастха, ванапрастха – подготовительные ашрамы для саньясы. То есть ты можешь идти по пути освобождения, находясь в последнем ашраме. В предыдущих ашрамах тоже возможно. Но Упанишада говорит, последний лучше. Последний лучше всех. В каком смысле? Не в том, что он выше или умнее, а в том смысле, что в нем нет никаких ограничений, препятствий, помех. Нет обязанностей, которые предписывают отвлекаться тебе. Потому что каждый из ашрамов предполагает определенную социальную ответственность, социальные обязанности, социальные стереотипы. Саньяса – это ашрам, который отдает все долги обществу, оставляет только одну обязанность. Обязанность перед своим прибежищем, гуру, богами и своим атманом, перед Богом. Все. Вот когда йогин садится, успокоив ум в таком состоянии, здесь далее описывается Иштадевата. Он созерцает своего Иштадевату с его атрибутами. И мы должны понять загадку Иштадевату, тайну Дататреи. Почему Дататрея – это и Шива, и Вишна, и Брахма? Какова сущность Дататреи? Каков недвойственный ум Дататреи? Какова Бхава Дататреи? Таким же образом, созерцая Шиву, мы должны понять, какова его суть, и проникнуть за Иштадевату в недвойственность, в переживание сущности каждого Иштадеваты, потому что каждый Иштадевата – это сам Абсолют, принявший форму в соответствии с нашими ожиданиями. Мы радуемся людям, мы понимаем людей. Мы не видим богов, а низшим существам мы не радуемся. Поэтому Иштадевата – это брахман, который принимает форму в соответствии с нашими ожиданиями, с нашими импринтами. Но сам Иштадевата пребывает за пределами формы, и мы должны проникнуть за форму.
Он Брахма, он Шива, он Индра, он неприходящий, высший, самовластный Господь, он же Вишну, он жизненное дыхание, он время, огонь, он луна, он все, что было и что будет, вечный. Познав его, станешь преодолевшим смерть. Нет иного пути к освобождению. Видя Атмана, пребывающим во всех существах, и всех существ в Атмане, он направляется к высшему Брахману так, а не иным путем. Сделав Атман верхним Арани и Пранаву нижним Арани, повторяющимся трением знания ученый-мудрец сжигает оковы неведения и иллюзии.
Атман – верхняя палочка, Пранава – звук Ом – нижняя палочка. Когда они трутся, возникает искра просветления.
И он также и тот атман, который, околдованный заблуждением и майей, ощущая себя связанным с телом, совершает все деяния. Он, как джива, пребывая в бодрствующем состоянии сознания, достигают удовлетворения в различных чувственных объектах – женщинах, еде, питье и прочих.
Атман всегда чист, атман всегда свободен. Атман – Бог внутри нас. Вы не можете идти по пути освобождения, пока не научитесь любить себя. Любить себя означает иметь любовь к исследованию себя, потому что, чтобы любить себя, надо понять, кто ты сам. Невозможно любить себя, не зная, кто ты. Есть некоторые люди, пытаются любить свое тело. И сейчас очень большая индустрия шоу-бизнеса, индустрия пластической хирургии, косметическая индустрия, все на это работают. Люди любят свое тело, а некоторые выгодно его продают на телеэкранах. Все это любовь к себе. Но на самом деле это любовь к телу. Есть люди, которые любят свой ум. Все науки, философии, научные достижения, рассуждения – это тоже любовь к уму, к исследованию внешней реальности с помощью ума. Но на самом деле это не есть истинный человек. Чтобы по-настоящему любить себя, мы должны стать йогами, исследовать глубоко природу «я» и обнаружить самосияющую, самосущую реальность атмана. Вот это надо любить в себе. Есть некоторые люди, любят силы, Они любят себя, но не знают, кто они. Но они любят разные силы в себе. Например, Айшвари Шакти, силу могущества. Хотят быть властными, царями, владыками, богатыми, сильными, успешными. Это все Айшвари Шакти. Но это не они, это сила, которая действует через них, божественная сила. Многие люди любят свое «я», свое «эго». Многие люди утверждают свое «эго», но на самом деле, когда они за него держатся, цепляются, они путают свое «эго» и высшее «я». И они не могут найти истину. На самом деле они не того любят. Это подобно тому, как если бы вы подумали, что это вы, что вы это колокольчик, начали любить колокольчик, гладить его, кормить его, а вы это не колокольчик, колокольчик отдельный от вас, он рядом с вами просто. Это то же самое и с эго. Колокольчик, он хороший инструмент, он полезный, но это не мы. Таким же образом эго, ахамкара, хороший инструмент, полезный для жизни. Его надо использовать, но это не мы. Нельзя давать власть эго над собой. Нельзя любить эго, путая его с атманом. Это досадная ошибка. Но все люди в сансаре именно потому и родились, что они совершили эту ошибку. Они наказаны за эту ошибку. То есть это массовое учреждение, где их лечат от этой ошибки. Потому что те, кто не совершает эту ошибку, сюда не попадают. Либо миссионеры приходят сюда, либо садху, чтобы завершить какие-то практики. Если они не совершают эту ошибку, они осознанно входят. Все остальные, они здесь именно поэтому. Они совершили ошибку путаницы. Они перепутали эго, обладающее кармой, тенденциями, желаниями, со своим «я». То есть это неправильная любовь. И чтобы полюбить свое высшее «я», мы должны тщательно исследовать природу «я», отделить его от пяти оболочек, от тела, от ума, от эго, от воли и обнаружить в себе чистую, незапятнанную, недвойственную, пустотную реальность, подобную бесконечному пространству неба за пределами времени, пространства, гун, качеств и категорий. И мы должны научиться устанавливать связь, самбандху с ней. И вот ее можно любить. Чистый божественный свет внутри нас, чистейшую чистоту внутри нас, полноту внутри нас, всевидение внутри нас, не обладающее ни именем, ни формой. Вот это наша природа, и вот его надо любить и можно любить.
В состоянии сна он джива, и испытывает счастье и страдания, созданном его же собственной иллюзией в мире джив. Во время глубокого сна, при растворении всего проявленного, объятый тьмою непроявленности, он является в образе счастья. И снова...
Что это такое? Во время глубокого сна он является в образе счастья. О чем речь идет? Кто скажет? Да, Анандамая Коша, то есть причинное тело, его сущность Ананда. Нет имен, нет форм, чистое блаженство. Если вы добираетесь в медитации до сна без сновидений, когда вы спите, вы погружаетесь в настоящее счастье, настоящее счастье. Почему? А ничто не противоречит вашему счастью. Оно беспричинное. Обычно в мире людей что-то да противоречит. Как бы мы чувствуем, что вроде бы внутри нас есть счастье, но здесь много забот, много разговоров, в голове много мыслей, тело посылает сигналы свои, желудок посылает сигналы, нога, рука, другие. Мы постоянно сбиваемся. Имена, формы приковывают. Одни хорошие, другие плохие. Одни нам нравятся, другие не нравятся. Мы же все разделяем в относительном мире. И постоянно мы отвлекаемся от счастья. А сон без сновидений – это мир без форм. Нет ни имени, ни формы, ни мыслей, ни сигналов тела, ни восприятия предметов, объектов. Чистое счастье – это сущность Анандамайи. И мы должны проникнуть в Анандамайю Кошу, в оболочку блаженства. Это чистое блаженство. Но почему это блаженство возникает? потому что оно проводит свет Абсолюта. Оно дает отблеск Абсолюта. Блаженство – это отблеск Абсолюта. Мы должны исследовать причинную оболочку и прийти от блаженства к самому Абсолюту.
И снова, благодаря связи с деяниями прошлых рождений, Джива спит и пробуждается. Он, играющий в трех городах, состояние бодрствования, сне и глубоком сне.
Итак, наша душа развлекается в трех городах, Трипуре. Один город – это земной мир с нашим бодрственным состоянием, другой город – астральный мир с нашим подсознанием, астральным тонким телом, третий мир – причинный мир с нашим сном без сновидений. И душа пробуждается, термин указывает на то, что мы способны действовать сознательно. То есть пробужденность не относится к бодрствованию только. Это вообще способность в любом мире действовать сознательно. То есть если вы действуете сознательно в астральном мире, вы пробуждаетесь. В причинном то же самое. Что это значит действовать сознательно? Это означает помнить атман, осознавать, когда высшие контуры сознания активны, и когда тамас и раджас не забивают, не затмевают. Непробужденное сознание – это значит грубые энергии прокрити, раджасично-тамасичная майя постоянно затмевает что-то тонкое в нас. И вот благодаря тонкому в нас, будхи, атману, мы можем понимать, ясно мыслить, интуитивно улавливать, осознавать, правильно оценивать. Но тамасично-раджасичная природа, материальная энергия прокрити постоянно забивает вот эту тонкость в нас, вот это спящее состояние. Пробужденное состояние, когда мы усмирили ее, и тонкое в нас никогда не теряется. Ни днем, ни ночью, ни во сне, нигде. И для чего, например, есть атрибуты у Дататреи? Атрибуты Дататреи указывают на его власть над прокрити, над тамасично-раджасичными энергиями. Есть демоны, асуричные силы тонкого тела, есть булава, гада. Есть негативные, гневные существа. Для них есть трезубец или диск чакра. Есть какие-то энергии, увлекающие, привязывающие. Для них есть барабанчик Дамару. Барабанчик Дамару своим звуком привлекает ум, увлекая его к тонкому видению. Есть какие-то препятствия или нечистые энергии. Есть шанг, раковина, которая очищает пространство. Есть различные типы раковин. Из них самая редкая – это Ганеш называется. Розово-красного цвета такого. Есть раковины типа кшатри, есть брахманы, есть раковины вайши, есть раковины шудры. Есть левосторонние раковины, есть правосторонние раковины. Связанные мужские и женские. То есть шанг – это магический предмет. И все мероприятия, праздники, ритуалы начинаются с того, что мы дуем в раковину, чтобы очистить элемент пространства, устранить препятствия. Когда пандавы закончили войну, они подули в раковину после битвы на Курукшетре, и вся земля, и вся вселенная сотряслась. Так пишется в Махабхарате. И атрибуты Дататреи указывают на его способность усмирять различные препятствующие энергии. Таким же образом, когда мы преображаемся в свое избранное божество, мы проявляем эти атрибуты. Мы показываем, что у нас есть сила, шакти, чтобы усмирить тамас, раджас и остаться в состоянии божества. Что мы, как Дататрея, внутри чистый свет. Мы пространство и пустота. Мы также, как Дататрея, внутри Брахма Ахамбхава, Ахам Брахмасми. И мы чистое божественное тело, если говорить об облике. А если какие-то энергии негативные появятся, силы, которые захотят помешать нам, чтобы мы забыли внутренний свет, забыли внутреннее пространство, неважно какие, планетарные грахи, забрать нашу душу в плен, какие-то духи, асуры, то у нас есть шакти, сила, определенные атрибуты, и они обладают силой усмирять это, чтобы мы остались в своем недвойственном, чистом, божественном состоянии.
Он играющий в трех городах, в состояниях бодрствования, сне и глубоком сне. Дживы действительно порождено все явленное многообразие мира. Он – опора, блаженство, нескончаемое пробуждение сознания, в котором происходит растворение этих трех городов. От него рождается жизненное дыхание, ум и все чувства, пространство, ветер, свет, вода и земля – опора всего. Тот, кто есть высший брахман, атман всего, великое прибежище всего, тоньше тонкого, постоянный. Тот ты, и ты тот.
Махавакья Таттвамаси указывает на то, что мы тождественны Ишваре. Мы тождественны Абсолюту, Брахману. И те качества, которые описывают, которые перечисляются, описывают Атман, они относятся к нам. Мы должны поразмыслить над этим, как изменить свою идентификацию, как изменить свою идентичность, как трансформироваться, чтобы перестать себя считать ограниченной личностью. Одного буддийского ламу спросили, зачем мы преображаемся там в божество, в какое-то тибетское божество. Я хочу, и человек сказал, спросил, я хочу быть собой, а это культурная какая-то обусловленность. Тибетская культура, мне сложно это все. И какой в этом смысл? И его мастер ответил ему, все дело в том, что ты считаешь себя, вот если взять тебя обычного, ты считаешь себя никчемным уродом. А преображение дает тебе возможность считать себя чем-то большим. Преображаясь в божество, мы трансформируем представление о себе. Мы становимся чем-то большим. И мы действительно должны считать, что наш ум, вернее, ум божества – это наш ум. Что наша речь – это речь божества. И что наше тело – это тело божества. И затем от такого преображения мы должны пойти дальше – заглянуть внутрь божества, чтобы считать, что наша суть – это свет, бесконечное пространство. Наша суть – это атман, это брахман, абсолют. И вот такое преображение, связанное с изменением идентичности – это джняна-йога и тантрийская садхана. Но даже на внешнем уровне где-то мы должны менять себя. Например, менять черты характера. Там, привычки, оценочные суждения, привязанности. В этом состоит путь садху. Например, научиться обходиться малым, научиться не просить лишнего. Для чего? Чтобы обрести пурнатву. То есть мы ничего мира не просим особо. Саньяса – это пурнатва, целостность. Когда мы говорим, мы не нуждаемся ни в чем. Нам надо немного. И то… Это нам надо только потому, что мы хотим вам помочь. Мы не для себя это берем. Мы распространяем дхарму. Порой для распространения дхармы бывает нужно разные вещи. Снимать залы, строить храмы. Но это мы не для себя. Мы это делаем для людей. Сами мы не нуждаемся в больших каких-то вещах. Прасад, крыша над головой, алтарь, все отлично. Это пурнатва, целостность. И вот принцип сантоша – быть удовлетворенным. Поэтому в монашестве есть такой принцип – не проси лишнего, не проси лишнего. Не подходи лишний раз, не клянчи у управляющего конфеты шоколадные. Пурнатва. То есть в тебе они есть уже, эти конфеты. Но ты должен их обнаружить. Ну, поскольку ты не веришь в это, тебе нужно что-то снаружи. Но если ты попытаешься исследовать, ты обнаружишь, что сладость внутри тебя есть. Сила внутри тебя есть. Это пурнатва. Это пример. Никому, я никого не имею в виду. Самодостаточность. Боги ничего не просят, только дают. Почему? Они все имеют. Внутри них все уже есть. Потому что они всегда созерцают атман. Всегда атман их благословляет. Он дает им больше, чем им надо. Таким же образом, истинный садху имеет внутри больше, чем надо. Он не нуждается особо ни в чем. Если вы его спросите, что он вам скажет? Я все имею, я счастлив. Он удовлетворен всем. Один садху пришел к царю, чтобы попросить милостыню. Его пустили в покое царя, но сказали подождать, царь читает молитвы. Садху сидел, и он подслушал, о чем молится царь. Царь молился: «Дай мне богатство, дай мне войско, дай мне защиту, дай мне власть покорить врагов, дай мне то, то». Закончилось, садху пригласили на аудиенцию, садху сказал: «Ну, я, пожалуй, не буду ничего просить». Он сам как нищий, ему столько не хватает. Пурнатва означает «мы ничего не просим». В году 99-м один монах был, ученик такой, мы купили машину только, новая машина, он ездил так на ней радостно. Говорит: «С вами, а вы не хотите поводить машину?» Я говорю: «Мне даже в голову такое не приходило. Машина есть, ты ее водишь, зачем мне ее еще водить?» Если бы это надо было для Севы, пожалуйста, ну так, специально развлекаться, с какой смысл? То есть у него это желание было, он любил. Думал, что, наверное, я порадуюсь этому. Чем меньше вы желаете, тем больше вы наполняетесь атманом. Поэтому отсечение желаний – это только такой внешний принцип, это отречение. На самом деле… Суть отсечения желаний в том, чтобы быть более наполненным, обладать пурнатвой, внутренней целостностью. Есть такое выражение «парадокс бесконечного отеля», что сколько бы ни пришло посетителей, отель их всех вмещает. Сколько бы их ни ушло, отель все равно их может вместить. То есть миллион посетителей придет, миллион уйдет, отель может принять всех. Он всегда может принять всех, он всегда целостен. И вот наш атман обладает такой парадоксальной полнотой, пурнатвой. И эта полнота описана в Вишавасе Упанишаде. И есть гимн, который мы поем часто. Пурнамидам, пурнамадам. Если от полного что-то отнять, оно останется полным. Если ему прибавить, оно все равно останется полным. И вот этот принцип пурнатвы садху воплощает в самом себе. Полнота и чистота. Два свойства атмана, которые реализует саньяси при жизни.
Тот, кто проявляет себя в явлениях мира, в состояниях бодрствования, сна, глубокого сна и прочих, тот брахман – я сам. Зная это, каждый освобождается от всех ограничений. Все то, что в трех состояниях бывает объектом наслаждения, наслаждающимся и наслаждением, от всего того отличен свидетель «я», состоящий лишь из сознания, всегда благой. Во мне рождение всего существующего, во мне пребывание всего, во мне происходит растворение всего. Я – тот недвойственный брахман. Я меньше малого и подобен величайшему. Я – весь этот чудесный мир. Я – древний. Я – Пуруша. Я – Иша. Я – сияющий золотым светом, наделенный образом Шивы. Я – без рук и ног, непостижимой силы, вижу без глаз и слышу без ушей. Я распознаю все. Мой образ отличен от всего. И никто не знает меня. Я всегда сознание.
Стоп. И вот здесь описана медитация Божественного Величия. Медитация на Брахма Ахамбхаву. В том или ином виде она описана во множестве Упанишад. в Аватхута Гите также, в Йога Васиште. То есть вы можете найти ее в разных источниках. Если вы хотите упражняться в медитации божественной гордости или божественного величия, Брахма Хамбхаве, изучайте этот текст, эту Упанишаду. Учения праджни-янтры включают в себя раздел созерцания, где мы упражняемся в медитации в манане нидидхьясане, начиная с концентрации, медитации пустоты, вплоть до созерцания в движении с санкальпами. Нужно хорошо изучать этот раздел, чтобы вы владели санкальпами как своим духовным оружием. Например, возникают какие-то ситуации, я применяю эту санкальпу. Эта санкальпа не подходит, я применяю другую санкальпу. Не подходит санкальпа атмавичара, я применяю санкальпу чистое видение. Не подходит она, я применяю пространство. Не подходит она, я применяю свет и так далее. И 9 санкальп – это ваши 9 доспехов в духовной жизни, которые защитят ваше созерцание и поддержат его. Другой раздел – это медитация божественного величия. Суть этого раздела проста. Ахам Брахмасми – это медитация на ведическую махавакью, которая является главной в нашей традиции. Мы должны изучить методы медитации, в чем она заключается, как ее поддерживать, как ее открыть и как всегда ее держаться вплоть до реализации. И третий раздел – это медитация на пространство. Раздел, связанный с бесконечным, когда мы привыкаем мыслить бесконечными масштабами, бесконечными категориями. Мы должны понять, что такое искусство Шамбхави-видья, Шамбхави-мудры, данное Шивой. Это не просто свести зрительные оси глаз и смотреть. Это искусство пребывать в бесконечности. Мы также должны изучать это искусство, этот раздел и упражняться в нем. Таким образом, когда вы упражняетесь во всех 3 разделах праджня-янтры, мудрость адвайта-веданты, ситхов, риши становится вашей собственной. Вы можете реализовать шравану, манану, нидидхьясану. Все эти методы относятся к категории упадеша, которые позволяют, помогают поддерживать глубоко нидидхьясану.
Я один лишь познаваем благодаря ведам. Я создатель веданты и настоящий знаток вед. Для меня нет благих заслуг и грехов. Нет уничтожения, нет рождения, тела, чувств, разума. Для меня нет ни земли, ни воды, нет огня, нет для меня ни ветра, ни воздушного пространства. Таковым, познав образ высшего атмана, пребывающего в тайнике сознания, лишенного частей, единого без второго, свидетеля всего, свободного от существования и несуществования, познавший движется к образу чистого высшего атмана.
Стоп. Когда мы слышим эти строки из Упанишад, надо понять, что это не мифология, не поэзия, не гипербола, не преувеличение. Это констатация определенного факта в отношении нас. Однако наша обычная жизнь сильно отличается от того, что констатирует Упанишада. Мы чувствуем большую разницу между нашим состоянием и восприятием и тем, что говорится. Это значит, но Упанишады – это абсолютная истина. Упанишады – это канонические тексты Шрути, переданные самим Брахмой, полученные от Абсолюта. То есть это божественное откровение, ну, которое мы просто как с хинду Санатанадхармы не можем не верить. В чем же тогда дело? Если божественное откровение говорит одно, а наше ощущение другое. Это означает, что божественное откровение говорит о реальности, которая скрыта. Она внутри нас есть, но она скрыта от нас. Но тем не менее, она есть у нас. Вот если бы ее не было, это была бы проблема, что может быть мы ее получим, а может быть и нет. То есть это еще не факт. А Упанишады констатируют факт, что эта реальность внутри нас уже есть. То есть с этим нас можно поздравить. Это большое как бы счастье знать это. Это большая радость, большой успех, потому что мы уже это имеем. Но есть одна проблема. Это реальность, она есть, но скрыта. От нас, от нашего непосредственного восприятия повседневного, от нашего ума она закрыта. Это значит, мы должны открыть ее, мы должны очистить ум, заточить его как инструмент и проникнуть, чтобы полностью ее для себя открыть. То есть мы ее не достигаем, но мы ее узнаем, мы ее обнаруживаем. Это, например, если вам говорят, у тебя в кармане есть слиток золота, но не скажу в каком. Он уже есть точно, но мы должны обнаружить, в каком, где именно. Мы должны провести вичару, исследование карманов. И в каком-то найдется, но факт уже есть. То есть уже с половиной духовной жизни нас можно поздравить. Мы уже обладаем реализованным сознанием, божественным сознанием. Вторая половина – очищение ума и открытие его, обнаружение его, зависит от нашей садханы. Это значит, что благословляющая милость ануграха, она тоже всегда есть. Поскольку божественная сущность всегда есть, то и благословение тоже всегда есть. Нам надо на него только настроиться, открыться ему.
Кто надлежащим образом читает Шатарудрию, тот становится очищенным огнем. Очищенным от воровства золота становится. Очищенным от греха пьянства становится. Очищенным от греха убийства брахмана становится. От двойственности того, что следует делать, и того, чего не следует делать, очищенным становится. Поэтому он, принявшим прибежище у Шивы, Авимукты, становится. Так, возвысившийся над всеми ашамами, пусть повторяет постоянно или хотя бы раз в день Шатарудрию. Этим он обретет знание, уничтожающее сансару. Поэтому, зная это, он достигает плода состояния кайвалья. Достигает плода состояния кайвальи. Такова кайвалья Упанишада от Атхарваведы.